Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Вот так звук истории. 13 октября 1307 года по всему французскому королевству прошла облава. Рано утром вооруженные отряды врывались в командорство и дома рыцарей храма. Взяли всех, или почти всех, без сопротивления, или почти. Вот так дошла до трагического финала история славнейшего ордена бедных рыцарей Христа и храма Соломонова. Операция прошла блестяще. 15 тысяч рыцарей, сержантов и оруженосцев не оказали никакого сопротивления. Скрылись только несколько человек, и это закаленные бойцы, наводившие ужас на сарацин, врывавшиеся в города, бившиеся до последнего. Тамплиерами пугали детей, эмиры и халифы, не раздумывая, казнили рыцарей храма, захваченных в плен. Никакого выкупа за них не дадут, а милость обернется новой отчаянной битвой. Обеты, принятые в ордене, выше любой клятвы, данной врагу. Но тот ли это орден? На дворе 1307 год. Последняя твердыня христиан в Святой Земле пала 10-15 лет назад. Кто из нынешних рыцарей сражался в осажденной Акре? Хотя бы. Только старики. И уже давно орден тамплиеров стал хозяйствующим субъектом. Командорство внутри Франции, и особенно Тампль, храм Парижа, главная штаб-квартира ордена – это прежде всего амбары и сокровищницы. Вот тут разгадка не только того, что сопротивления не было, но и ясной простой причины, по которой король Франции Филипп Красивый решил уничтожить тамплиеров. Вот так. Но, погодите, надо же прыгнуть назад почти на два века. В первом крестовом походе был взят Иерусалим в 1099 году. Образовались христианские государства в Святой Земле, начался тревожный и сложный быт на дальнем берегу Средиземного моря, где жители чаще всего вообще ничего не знали о страстях Господних, для которых Иисус был в лучшем случае один из пророков. А защита паломников просто требовала создания отрядов, состоящих не изо всяких честолюбивых авантюристов, а из убежденных бойцов, настоящих монахов с оружием в идеале. Так появились ордена, госпитальеры, защитники Амальфийского госпиталя и орден Гроба Господня. Они возникли сразу после взятия Иерусалима, а через 20 лет образуется и орден бедных рыцарей Христа. Рыцарь Гуго де Пейнс и семеро его товарищей составляют первый отряд и располагаются в конюшнях древнего здания, которое считали храмом Соломона. Орден получил устав, а церковный собор и папа в 1129 году подтвердили его право на существование. Так первые тамплиеры принимают святой истинный крест. Орден храма остался бы небольшим отрядом крестоносцев. Кстати, слово-то это вообще крестоносец вошло в обиход только через 100 лет, в начале 13 века. Так вот, если бы не святой Бернар Клервозский. Бернар произвел революцию в монашеской жизни христианского Запада. Удрученный излишним богатством и праздностью монастырей, он перечитал устав святого Бенедикта, основательно забытый, и стал применять его по духу, да и по букве. Став аббатом Сито в Бургундии, Бернар одел своих монахов в белое, как знак чистоты, и дал им по черному фартуку, как знак труда. Монахи-цистерцианцы стали работать, а прежде всего поднимать целину. Нечего делать вблизи городов и замков, принимать богатые дары и украшать храмы резьбой и росписью. Теперь было так. Человек 5 цистерцианцев отправляются в какую-нибудь глушь и дебрь, валят лес, осушают болото, распахивают землю, ставят себе убогое жилище, строят часовню, а главное — амбар. С амбара начинается монастырь. Он вырастает в строгом порядке. Храм расположен по оси восток-запад. С юга к нему примыкают 2 корпуса, один восточнее для монахов, а другой западнее для трудников. А замыкает конструкцию рефектуй, то есть трапезная. Строение образует двор, крестовый переход, но это присуще всем монастырям, не только цистерцианским. Монахи спят не по кельям, а в общем дармитории, практически казарме. И главное, в храм нет входа с улицы, нет пышного, украшенного скульптурами портала, да и вообще никакого портала. Попасть в церковь можно только из монастыря. Внутреннее убранство строгое и чистое, только распятие, и никаких мест для знатных покровителей. Монастырь вырастает, неизбежно появляется довольство, а с ним лень. Жизнь становится слишком удобной, да еще рядом, благо монахи благоустроили все вокруг, вырастают селения, а то и городки. Тогда новая группа цистерцианцев отправляется поднимать новую целину. Вот так. Между прочим, они и до сих пор так живут и поют так же строго, как пели тогда.
Thank you.
Так вот, Бернар Клервозский увидел в бедных рыцарях Христа братьев по духу. Он произносит проповедь, похвала новому воинству. Тело врага нельзя поразить только с помощью тела. Дух, праведная жизнь помогут его сокрушить. Идеальный воин — монах с мечом. «Воин Господень», — говорит Бернар, — коротко стрижет волосы, ибо знает через апостола, что недостойно мужчине ухаживать за своей прической. Никогда он не бывает расчесан, редко вымыт, борода его спутана, от него разит конским потом и конской сбруей, жарой и пылью. Бернар, если не пишет устав ордена, то вдохновляет его безмерно. Бедность, дисциплина, молчание, умеренность в еде и самозабвенное мужество.
Yeah, my boy, let me know.
При этом тамплиер располагает всем, что нужно для битвы. У рыцаря должно быть 3 коня, боевой, походный и вьючный. Сержант обходится одним. Одежда у рыцаря белая, у сержанта черная. 2 их боевых века тамплиер одет в кольчугу. Шлем, как правило, не закрывающий полностью лица, но только в 13 веке появляется закрывающий всю голову шлем. Он носит кольчужные перчатки и поножи. На рыцаре белый плащ с алым крестом. Сбруя, оружие — все очень простое и прочное. Щит, обитый кожей или металлом, обоюдоострый меч, палица, копье, кинжал. Согласно уставу, у каждого рыцаря должен быть еще хлебный нож и нож с узким лезвием, который можно использовать как шило. В уставе говорится, что если кто-то подарит тамплиеру сбрую с золотыми и серебряными пряжками, кольцами, другими металлическими частями, драгоценный металл нужно закрасить. Рыцарь храма не может попросить себе новую рубаху или пожелать одежды лучше, чем та, что у него есть. В этом случае ему надо выдать худшее из того, что имеется. Тамплиер ест мясо 2 раза в неделю, постится со дня всех святых до Пасхи, но никто не собирается его изнурять хлебом и водой, и братьев, умерщвляющих плоть, порицают. Как-то в бою такой аскет 2 раза падал в бессилии с коня, рыцари его поднимали, но в 3-й раз сказали ему: «Брат наш, вода и хлеб, в следующий раз тебя никто не поднимет». Вот так. И рыцари идут в бой, провозгласив девизом своим: «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему». Идеала нет и быть не может. Образ, написанный святым Бернаром, это то, к чему воинство Христа должно было стремиться. Устав менялся, исходя из опыта, сражений и быта. Тамплиеры бились не только в Святой Земле, но и, например, на Пиренейском полуострове. А там монархи их щедро одаривали. И там же, на передовой, реконкисты появилось разгульное общество самозванцев, никому не подчинявшееся, без права щеголявшее в белом, грабившее и насиловавшее. Тамплиеры на войне. Начиная со второго похода, духовные ордена – ударные силы крестоносцев. Другое дело, как этой силой распоряжаются. Помимо многочисленных стычек, тамплиеры участвовали в 5 крупных сражениях. Есть победы при холме Гезер в 1177 году, да при Арсуфе в 1191, и оба раза был разбит легендарный Саладин. Но как начали они с героической гибели почти всех рыцарей в 1153 году у Аскалона, так и через 100 лет завершили при штурме Мансуры. Тогда младший брат святого Людовика, Робер I д'Артуа, бросился в город. Тамплиеры были готовы на любую героическую авантюру и помчались за ним. Не веря своему счастью, сарацины пропустили франков до противоположной воротам стены и захлопнули ловушку. Погибли все храмовники и сам королевский брат. Ну и в конце концов, когда завершились 8 отмеченных историей крестовых походов, тамплиеры были последними, кто защищал христианские твердыни в Святой Земле. Сен-Жан-д'Акр, 1291 год. Забыв распри, рыцари храма и рыцари госпиталя плечо к плечу отбивают атаки и гибнут. Будьте в Израиле, не поленитесь поехать в Акко. Это Сен-Жан-д'Акр. Такая странная картина на месте кровавых страстей 800-летней давности. Иудеи бережно восстанавливают крепость крестоносцев, а среди руин сарацинские дети играют в футбол. Вот так. Я все оттягиваю момент рассказа об аресте тамплиеров, о суде и гибели. Еще немного. Дайте им пожить. Кто же мог стать рыцарем храма? Всякий мужчина-христианин старше 18 лет, благородного происхождения, неотлученный от церкви, холостой и необрученный, свободный, не раб, не крепостной. Неблагородный мог стать сержантом, а в походе нанимали еще и туркополов, наемных лучников-полукровок, частью христиан, а частью мусульман. Главное, чтобы сражались рядом с рыцарями и сержантами храма. Знамя тамплиеров – 2 цветов, белое с черным. Отсюда и название «Босан», а вовсе не... Ну ладно, вокруг рыцарей храма и так много наворочено. Печать великой странности. 2 рыцаря на одном коне. Судьи будут хмуриться, как наши депутаты. Ага, извращенцы, садомиты. Да нет. Это печать или символ бедности, один конь на двоих. А скорее, как проповедовал святой Бернар, 2 сущности Христового воинства, телесные и духовные, на одном коне. Ну и наконец, чтобы подойти к печальной развязке, тамплиерское хозяйство и тамплиерские деньги. Да, да, они практически банкиры и главные кредиторы христианского мира. Они изобрели то, что можно назвать аккредитивом или дорожным чеком. В Европе крестоносцы им передавали ценности, а на Ближнем Востоке получали у тамплиеров соответствующие средства по расписке. Не таскать же с собой за моря и горы целые сундуки. Богатство тамплиеров росло и множилось банкирством, но еще и хозяйство не надо забывать. По всей Европе, западной, а какое-то время и восточной, командорские хозяйства приносили серьезный доход. Мы уже с вами знаем, как монахи-цистерцианцы поднимали целину. Тамплиеры делали то же самое. Кстати, в Париже. Где у нас находится Тампль? В квартале Море. А Море это что такое? Это болото. Так кто это болото осушил, превратил в поля и пастбища? Правильно, рыцари храма. Вот так. И вот теперь, после 13 октября 1307 года, в Тампле пытают великого магистра ордена и его ближайших сподвижников. Главные персонажи всего происходящего – он, магистр, немолодой и не очень грамотный Жак де Моле, король Франции Филипп IV, советник монарха, главный нашептыватель на ухо Гильем де Ногаре и посаженный на святой престол тем же монархом папа Климент V. У Филиппа очень плохо с деньгами. Он Филипп Красивый, официальное прозвище, но он еще и красноносый. Дело в том, что отчеканенные серебряные на вид монеты скоро вытирались, и нос короля, изображенного на аверсе, неизбежно краснел, выдавая медную сущность монеты. Денег просто нет вообще. А под боком богатые рыцари храма, банкиры, да еще уполномоченные, управляющие королевской казной. Нагоры подсказал то, о чем Филипп и сам напряженно думал. «Это наше. Надо взять». Но как сковырнуть все еще могучий орден, подчиняющийся только папе? Да так вот, обвинить в чем-то страшном. В ересе, раз, какой неважно, лишь бы звучало потаинственней, ну и для народа по-всякому очернить, это два. Обвинить в мужеложестве, а чтобы никто не подумал, будто Филипп печется исключительно о своей собственной Франции, придать процессу вселенский характер». Король рассылает письма монархам, у которых есть рыцари храма. Властителям Арагона, Кастилии, Португалии, Англии. Первая загвоздка. В Англии невозможно впрямую обвинить тамплиеров в мужеложестве. Тамошний король Эдуард II известен своими нравами, и на него такое обвинение не подействует. Что и произошло. За Ла-Маншем храмовников никто не тронул. Ответ с Пиренейского полуострова был еще жестче, и смысл его таков. «Ребята, а кто у нас будет сражаться с маврами?» Кто будет заниматься реконкистой, отвоеванием христианских земель? Вы, что ли? В Испании и Португалии тамплиеров попрятали, а когда папа распустил орден, образовали два других, чтобы сохранить воинство Христово. И судьба тамплиеров страшна. Папа сначала сопротивляется, но он настолько зависит от короля Филиппа, что чувствует себя обреченным на согласие. Климент V ведь не в Риме, а в Авиньоне, под боком у королевских лучников и сержантов. А тамплиеров все допрашивают и допрашивают, выбивают показания. Они поначалу признают все, что при вступлении в орден трижды плевали на распятие, что целовали начальство в самый низ позвоночника, что поклонялись черному идолу Бафомету, который, кстати говоря, оказался искаженным именем Магомета, что спали с братьями, да еще не забыть, причастие принимали неосвященным. никто тамплиеров не защищает. Жак де Моле и некоторые рыцари, взявшие себя в руки, отказываются от показаний и пытаются сами защищать орден. Но куда им до королевских законников? Папа, наконец, решается. Созывает собор в южном городе Вьенне, где, кстати, по преданию похоронен Понтий Пилат, вот так вот. И в 1312 году распускает орден. Открыта дорога к приговору. Но проходит еще два года, прежде чем этот приговор выносится. Тамплиеры, раскаявшиеся, должны сгнить в тюрьме, не раскаявшиеся, сгорят на костре. Жак де Моле и двое его ближайших сподвижников не должны умереть. Но в самый последний момент старый магистр громко отрицает вину свою и ордена, всеобщее замешательство и решение всех на костер, как вновь впавших в ересь. 18 марта 1314 года они медленно сгорели на сырых дровах костра, разложенного на островке в виду королевского дворца в Пиже. Теперь это мыс острова Сите, под самым новым мостом. Спустившись по лестнице, можно обернуться и увидеть табличку, гласящую, что здесь погиб последний магистр ордена храма. Вот так. Говорят, да многое говорят, что Жак де Моле проклял с костра короля Филиппа, папу Климента и рыцаря Гийома де Ногаре. Назначен им встречу на том свете менее чем через год. И, кстати, не прошло и года, как все трое скоропостижно умерли. Но король успел расстроиться, потому что богатства тамплиеров оказались невелики, а имущество коварный папа передал госпитальерам. Это породило и другие слухи. Будто бы при аресте спасшиеся братья спрятали несметные сокровища ордена. А вообще, потомки тамплиеров встречаются каждые 120 лет и так далее. Не стану их говорить я о франкмасонах, о нынешних тамплиерах, которых много повсюду, и в России тоже. Другая история. Вот так. попавшиеся в разных странах храмовники успели пожить и посражаться. Например, под шотландскими стягами Роберта Брюса они разбили англичан при Баннокберне в том же роковом 1314 году. Но орден бедных рыцарей Христа и храма Соломонова исчез, остался в легендах, песнях, стихах. В музыке, которую звукорежиссер Сергей Игнатов и я, Сергей Бунтман, дали вам послушать. Музыка эта – тамплиерские гимны и марши, распевы святого Бернара и обработки нашего времени. А что до стихов? «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубоко впечатление сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию, Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одной молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал, и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Не есть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век, не случилось паладину, странный был им человек. Проводил он целые ночи перед ликом пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лия рекой. Полон верой и любовью, верен набожной мечте, «Аве Матер Деи» кровью написал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам по равнинам Палестины мчались, именуя дам, «Люмен целюм, Санта Роза!» восклицал всех громче он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все влюбленный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел. Душу рыцаря сбирался бес тащить уж свой предел. Он где Богу не молился, он не ведал где поста, ни путем где волочился он за матушкой Христа. Но пречистая сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Простила грешников, воинов и мучеников, бедных рыцарей Христовых и Соломонова храма.
с Молли, Молли с Вилли все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Альманах у нас сегодня какой-то хулиганский получился. Отпетые личности, реальные пацаны. И все это, страшно сказать, в нашем эфире.
Но внутренние многие уже содрогнулись. А внешне, наверное, стараются сохранить невозмутимость. Интересно все-таки, чего это они, то есть мы, вдруг? Ну, о внешнем мы тоже сегодня поговорим, правда-правда?
Пацан сказал, пацан сделал. Эта фраза так часто звучит с экранов наших телевизоров, что автор словаря модных слов Владимир Новиков задается вопросом. Сделал ли хоть один пацан что-нибудь хорошее? По данным его мониторинга, слово «пацан» в одном ряду с убийством, рабством, насилием, цинизмом и сквернословием.
Не всегда так было, замечает Владимир Иванович. Когда-то слово считалось просторечным, и в словаре Ожегова определялось как «мальчик», «мальчишка». Пацан был близок по значению словам «малыш», «шкет». Можно было услышать в речи старших ребят, но он совсем пацан.
Новиков вспоминает и фильм Динара Асановой «Пацаны», в котором пацан – это еще не личность, а малолеток, не ведущий границ добра и зла, способный из чистого озорства украсть, ударить, а то и убить.
Но постепенно слово начало взрослеть. В криминальном жаргоне оно вышло за пределы тинейджерства. Исследователи воровского арго указывают значение «молодой начинающий вор» и в то же время «человек, уважаемый в преступном мире». Тут уже пацан смыкается с паханом. В исправительно-трудовых учреждениях звание пацана носят те, кто не подчиняется администрации и не соблюдает правила внутреннего распорядка.
Почему же такие сомнительные лавры привлекают множество людей с улыбкой, называющих себя пацанами? Ответ один. Все дело в криминализации быта, экономики, политики и общественного сознания.
Я не против самого слова «пацан», пишет Новиков. Если мы не будем им злоупотреблять, не будем назвать, или вы его повторять, то оно вернется на свое законное, скромное место одного из синонимов мальчика. Тревожит пацанство как социально-психологическое явление, гремучая смесь инфантильности, невежества, злобы, беззакония и безнаказанности.
Ну, я бы еще добавила отпетости. Но сделаю это через пару минут. А пока вспомним, что у нынешних пацанов весьма специфическая внешность. Пацан всем своим видом показывает, что на внешность ему наплевать. Одевается только на рынке. Чем дешевле, тем лучше. Спортивные штаны, туфли с тупыми носами, кожаные жилетку и куртку, кожаная кепка довершает прикид. Но это уже не из Новикова, а из чат-инструкции «Как быть пацаном».
Как правильно?
Кстати, внешние или внешностные черты не волнуют настоящих пацанов?
Это ты о чем?
Об ответе на вопрос наших слушателей. Их интересуют данные о внешности. Это внешностные или внешние данные?
Ну, конечно, внешние. Существительная внешность произошла от прилагательного, а не наоборот. Внешность – это внешний вид, наружный облик. А характеризующие внешность черты лица и параметры, ну, не обязательно 90-60 на 90, это и есть внешние данные.
Давай напомним, что еще может быть внешним?
Давай. Ну, во-первых, что-то, что находится снаружи, вне, за пределами чего-то. Например, нас окружает внешняя среда. Внешняя по отношению к нам, нашему внутреннему миру.
Во-вторых, это нечто, выражающееся только наружно, не соответствующее внутреннему состоянию. Можно сказать, что человек внешне спокоен, а внутри у него все кипит, так он волнуется или негодует. Внешнее спокойствие – это маска, которая скрывает бурю чувств.
Ну, это хорошо. Человек не выплескивает на других свои эмоции, бережет покой окружающих, не пытаясь никого обмануть. Но внешним может быть и что-то поверхностное, лишенное глубины, внутреннего содержания. Это третье значение слова. Например, внешний лоск может быть прикрытием внутреннего хамства. Ужас!
Мы забыли еще о внешней политике, внешней торговле. Четвертое значение – относящееся к сношениям с другими государствами.
Все помнят, что политика и торговля могут быть и внутренними, то есть осуществляться в самой стране.
Ну, конечно, все.
Что касается внешнего вида, внешних данных и внешности, то словари, по крайней мере, толковые словари Ожегова и Шведовой, отводят им особое почетное место. Это устойчивое сочетание, синонимы слов «внешность» и «наружность». А наружность, как и внешность, может быть приятной и неприятной, чарующей и обманчивой.
Это ты к тому, что человек может казаться, как говаривал Хазанов, чаровательным, а на самом деле быть отпетым дураком или еще какой похуже, отпетой личностью?
Ой, спасибо, что напомнила. Мы же собирались рассказать про историю всякого рода Об отпетых личностях, головах и дураках пишет в своей истории слов академик Виноградов. Отпетый значит безнадежно неисправимый, отъявленный. Происхождение этого разговорного прилагательного Виноградов объясняет так. Человека, которого так называют, люди как бы отпили, похоронили, вычеркнули из списка живых.
Тип отпетой личности представлен в очерках Бурсы Помиловского. Цитируем. «Отпетый характеристичен и по внутреннему, и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу. Вся его фигура так и говорит. Хочешь, тресну в рожу? Подумаешь, не посмею? Редко дает кому дорогу, обойдет начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Отпетый поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, отмачивает дикие штуки».
Но была еще одна линия развития экспрессивного значения у этого прилагательного. Так говорили и о чем-либо прошлом, невозвратном. Публицисты писали об отпетых и похороненных вопросах, воскресающих с новой силой. А у Достоевского можно найти упоминание пережитой, отпетой старины, которую, увы, не воскресят никакие косметики.
Это употребление и значение слова «отпетый» еще не были отмечены в академическом словаре 1847 года. Очевидно, замечает Виноградов, они вошли в норму русского литературного языка не ранее 40-х годов XIX века. Но где, в какой социальной среде они сложились? В среде духовенства, в Бурсе, в кругу блатного мира? Неясно. Ведь отпевали всех, кого хоронили.
Хоть все песни мы, Марина Королева, Ольга Северская, звукорежиссер Сергей Игнатов, на сегодня и спели, программу нашу «Отпетой» назвать никак нельзя.
Ну, хотя бы потому, что прощаемся мы с вами всего на неделю. Так что до новых встреч и до новых слов.
Все слова, слова, слова.